Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. Наступивший час православного вещания начнет очередной выпуск программы «Русский паломник». В продолжение беседа священника Артемия Владимирова об отношении к братьям нашим меньшим. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения. Вы слушаете радио «Радонеж» 72-92.
Русский паломник. Христос воскресе! Сегодня, дорогие братья и сестры, мы совершим паломничество в православную Австралию вместе с игуменом Германом Подмошинским. Архивная запись.
Австралия.
Русский паломник бродит по Вселенной. Также у нас есть сведения, даже лично мы испытали опыт посещения православия в Австралии, далекой Австралии. Туда пришло православие давно уже, казалось бы, не так давно, меньше, чем 100 лет. Но прибилось оно, конечно, сначала плохо прививалось, а потом все-таки создало что-то свое. И там есть святые места и святые люди, которые оставили после своей кончины целую как бы традицию. Так что для нас дорого и есть как бы места, куда паломнику прийти. Австралия – страна удивительно новая, в том смысле, что там растения совершенно другие, животные такие, которые в других частях света нет. И темп жизни, хотя он и принесен с Запада, с Англии и там с Германии, даже с Греции, тем не менее, что-то такое есть своеобразное. У них особый акцент проявился, разработался с годами, и страна, можно сказать, своеобразная. Интересно то, что когда православный паломник приезжает туда, то, конечно, внешне это тот же мир, те же эти самые дороги, автомобили, те же рестораны, там же Макдоналдс, и все остальное, то, как во всем мире, где во Франции, в Англии, в Греции и так далее. Однако, ищущий Царство Божие, странник, паломник наш, заинтересован другой стороной, и она медленно открывается. Хотелось бы рассказать о том, как новый свет, то есть вот Австралия, Америка, наверное, новый свет дал человеку, нашему русскому православному человеку, как бы такой толчок к свободе. Ощущается свобода, которая не связывает, не парализует русскую православную душу, что чувствуется часто в России и в местах, где православие давно уже есть. А там ощущается такая свобода. И это своеобразное кое-что. С одной стороны, с другой стороны, довольно-таки интересно и полезно. Так что можно, я думаю, ожидать от Австралии новое поколение, которое будет все-таки как-то проявить православие и, может быть, даже принесет пользу и другим странам, где православие уже годами существует, даже веками, как бы принесет свое слово новое. иммиграция. Иммигранты пришли в Австралию для заработка, хотя вначале туда поселялись разные convicts. Это ржание, вот. В Австралии вначале посылали каторжан, и целое поколение там их осело и уже привела такое, ну, как бы цивилизацию привела свою. А за последние годы, то есть последние, скажем, ну, 50-60 лет, а там много появилось греков. И греки, оказывается, в Австралии больше греков, чем самой в Греции. Но монастырей там они не создали. А русские все-таки создали. Там и женский монастырь, и мужской. Мужскому только сколько тут, 30 лет. А женский уже давно. Основан он был отцом Ростиславом Ганом, духовным сыном архиепископа Ивана Шанхайского, который был в Китае. И отец Ростислав был в Китае. И вдохновился монашеским таким подвигом, хотя он был мирской, и, приехав в Австралию, он создал женский монастырь и назвал Новый Шамардино. Были также там другие, но хотелось бы рассказать об этом женском монастыре. Находится он, так называемый, в Кэтлине, самый такой популярный и хорошо населенной части Австралии. Красиво такое место, и там в данный момент, я думаю, двух монахинь 20, может быть, даже больше. Там была также последняя постриженица оптинского монастыря, монахиня Михаила, о которой я скажу попозже. Отец Ростислав был родился в Сибири, из немецкой семьи, Ган по фамилии, Хан, приехал. Сначала он, значит, где-то там в России был, а потом оказался в Харбине, в Маньчжурии, и потом в Китае. Был он человеком очень, очень утонченной такой природы, глубоко содержательный человек, который думал, у него как бы философский такой, у него был ум. Хотел он в юности стать монахом. Отец его не хотел этого. И он женился и провел жизнь под влиянием владыки архиепископа Иоанна, который стал прославлен теперь. Это было в Шанхае. Вернее, в Китае. И отец Ростислав был с самых юных лет в контакте с этими валаамскими и особенно афонскими старцами. Он, хотя не был на Афоне, но был в переписке с отцом Никодимом Карульским, о котором недавно писалось в «Русском паломнике», в журнале нашем. Был он также знаком с другими, которые там были письменно, хотя сам он не посещал, но под руководством афонских старцев он проходил умное делание. То есть, будучи священником, имея жену и трое детей, он, тем не менее, занимался Иисусовой молитвой. Иисусовой молитвой занимался очень усиленно, под руководством, как я сказал, старца Никодима, который ему прислал дневник своего старца Феодосия Корольского для того, чтобы он им руководился. Дневник этот недавно был издан нами в «Русском паломнике» номер 22, является таким редким явлением, в том смысле, что записывается там ежедневный процесс прохождения умного делания. И этот дневник был послан отцу Ростиславу, который занимался усиленно. Иисусовой молитвой. Как он это проводил, это трудно понять, потому что, когда проходишь такую молитву, то как бы закрывается весь суетный и этот мир, который нас окружает, и как бы входишь в иной мир, и все много чего раздражает и рассеивает, и человек не может сосредоточиться. Но он как-то умудрялся. Конечно, он там всячески каялся, нам писал о том, как это все трудно дается, но тем не менее вел строжайший образ жизни. Большой был постник, был человек глубоко начитанный святоотеческой литературы, знал хорошо психологию людей, и особенно интересовался он литургикой, потому что он хотел проводить такой монашеский круг богослужений в своем приходе. Он устраивал бдения под великие праздники, он устраивал бдения, которые длились чуть ли не там 15-16 часов подряд, без остановки, как на Афоне. Значит, между там кафизм и так далее вставлялось чтение святоотеческое. Собиралось много духовенства. Народ собирался. Всю ночь было такое торжество. Его, конечно, осуждали. Говорили, старобрядец он, и что не свое дело забирается, и так далее. Однако он, будучи очень таким сильным, обладая сильным характером и довольно-таки упрямым таким подходом к молитве, что действительно необходимо, потому что иначе молитвы не будет, если не будет такой настойчивости. Он создавал атмосферу в Австралии, которая вызывала, с одной стороны, восхищение, с другой стороны, такое недоверие к нему, что тут что-то такое, какое-то самочинение и так далее. Однако архиереи были на его стороне, и он благополучно все совершал. Но, говорят, из-за этого он повредил своему сердцу. И в конце концов он сердце его не выдержало, и над операцией на операционном столе он умер. Умер он в каком-то 79-80 году. Отец Ростислав как бы задал тон у себя в приходе в городе Кабрамата. Будучи одновременно старцем, духовником женского монастыря, который недалеко находился, в Новой Чумазино в Кентлине. Там монахини проводили такой, такой нормальный образ, монашеский образ жизни, не без эксцессов таких, которых отец Ростислав хотел привести в жизнь, как бы привить современному человечеству. К сожалению, мало было последователей его. Мало осталось людей, которые как бы под его вдохновением продолжали такой образ жизни, или, по крайней мере, как бы держали в воздухе такое настроение. К сожалению, там ничего особенного сейчас нету. Женский монастырь процветает, можно сказать, сейчас новая игумени там есть, Праксия. И в этой обители недавно икона плакала. И такая духовная жизнь на высоте. В этой же обители жила монахиня, звали ее Михаила. История ее очень интересная, я как-нибудь отдельно расскажу. Мать Михаила Кудинова, которая была последней постриженницей Обсина до его закрытия. Жила она в Беларуси, где-то там по границе Беларуси. И когда грянула Первая мировая война, она, видя, как необходимо защищать родину, вступила в добровольцы, женский отряд. Я не знаю, как он назывался. Одним словом, женщины-воины. И дали ей мужское имя, Антоша. И обстригли, она была без волос, в мужском, значит, форме. И дали ей дело на поле брани, так она была связана с сестрами милосердия, раненых солдат, значит, спасать, утаскивать с поля брани и везти их на носилках, в госпитале и так далее. Она многих так спасала. И в этом процессе ее оторвало ее левую руку. Так чуть ли не вся рука была у нее, значит, отрезана. Когда ее привезли в Петербург, и там, в госпиталь, в царском селе, за ней ухаживала сама государня, императрица Александра Федоровна и старшие княжны Ольга и Татьяна Николаевна. Она хорошо их помнила, и, конечно, с огромной болью в сердце вспоминала их. После того, как, значит, арестовали государя и увезли в Екатеринбург, оставаться всем там в госпитале оказалось опасным, и ей посоветовали, значит, оттуда буквально бежать из этого госпиталя. И вот она с одной, с другой, значит, она или милосердная сестра, или кто-то была, вместе с ним, они с ней, они поехали, значит, оделись в это, как простые крестьянки, и пешком, а потом как-то на поезде, но пешком было очень все опасно, трудно, приехали в Оптину, потому что в Оптиной пустыне спасался ее родной брат, старший монах Иннокентий, и этот монах Иннокентий был письмоводителем у великого старца Варсонофия Оптинского самого. Но когда она приехала к брату в Оптины, то брата там не было, ибо его послали на армию, его, значит, его послали на фронт. И он воевал на фронте, потом оказался где-то там в Греции, потом в Болгарии, и в конце концов он оказался в Бразилии, там он умер. И известно, что он был, говорят о нем, как был настоящий старец. Оставил он немножко воспоминаний о Варсонофии, которые вошли в нашу полную жизнеописание Варсонофия, Оптинскую книгу по-английски, так как сведения были у нас в Америке, находились эти сведения о нем. И также существует еще его большое письмо Концевичем, в котором он описывает Оптину в свое время, приход Толстого туда и все это исторические события, которым он был свидетель лично. Вот эта самая женщина оказалась в монахине, то есть она была, значит, воин этого Антоша, оказалась в Оптине, пришла на кстацию Нектарию и Анатолию, и, значит, узнав, что брата нет, она, значит, разрыдалась, старцы ее утешали, а старец Нектарий ей говорит, что, мол, что же ты будешь без одной руки в миру жить? Становись монахом. Он сказал так, становись монахом. А она, ей говорят, ну, значит, тебе нужно идти в Шамартино, потому что в Шамартино это женский монастырь. А старец Нектарий говорит, нет, она, значит, потеряла руку как воин, в одежде мужском, так она должна быть пострижена в мужском монастыре. И вот на введение во храм Пресвятой Богородицы в 1919 году ее, или даже, может быть, в 20-м, ее, значит, старцы, она сказать, в нижнем храме, где это, я не знаю, ее постригали и дали имя Михаил, так как, значит, воин. А игуменья Валентина Шамбарского монастыря присутствовала, и даже говорят, она ссорилась со старцем, потому что она считала, что как же эта женщина должна быть в женском монастыре, а старец Нектарий говорит, нет, она должна, значит, тут быть. Но долго она там не была, потому что ее послали оттуда к старцу мирскому, старцу Георгию из села Чикрях. Это целая история, как она там сидела. Во всяком случае, она осталась в России и потом эмигрировалась в Болгарию и оттуда оказалась в Бразилии. Там мы с ней познакомились. Писала она нам, значит, что трудно ей жить с одной рукой, особенно когда брат умер. Она была сестрой милосердия тоже. Под нашим влиянием она написала на свои воспоминания, которые еще полностью не опубликованы, только частями, но в процессе ее там сетования, что она никуда не нужна в миру, и так далее, и мы посоветовали ей поехать непременно в Новый Шимудзино, в Австралию, куда она и поехала. Там ее лично встретили и видели, что жизнь ее не сладка, в том смысле, что она очень много как бы перестрадала и уже вне монастыря, так что у нее не было такого монашеского, такой покорности как бы своей судьбе. Интересно, что National Geographic, это журнал американский, национальной географии, поместил ее портрет на странице своего журнала, там, где они описывают Австралию, там оказался ее портрет, и действительно, как раз такой прекрасный портрет, точно как она и выглядела, таким грибком, сидит в церкви и с такой кислым выражением лица, и так уже много, уже старая была. Но она ушла, значит, из мира, умерла вскоре после этого, и оставила как бы память, как что вот единственная настоящая оптинская, значит, монахиня, которая в этом же монастыре как бы перенесла сам оптинский, шамадинский дух в эту самую монастырь. В эфире
программа «Русский паломник». Вы слушаете запись беседы игумена Германа Подмошинского.
Также в Австралии жил замечательный священник. Звали его отец Николай Депутатов. Он, хотя и не видал святителя Феофана Затворника, однако был под его большим влиянием, написал свое ученое сочинение о Феофане Затворнике, и какой дух такого степенного, тихого, ученого духа, такое настроение такое, передалось его писаниях. Когда спрашивали редактора «Православной Руси», это такой выдающийся русский журнал, газета, которая с 1928 года издавалась в Чехословакии, а потом в Германии, потом в Америке, то редактор, его отец Константин Зайцев, архимандрит, говорил, что после его смерти он хотел бы, чтобы отец Николай Депутатов был редактором этого журнала, а никто иной. Хотя в то время было много выдающихся таких людей, которые могли быть редакторами. Отец Николай Депутатов писал регулярно такие маленькие статьи, эссе на духовную тему, в которых так глубоко входил в тайны духовной монашеской жизни. Человек он был глубоким, вдумчивым, таким философским такого настроения, но хотел, чтобы его мысли и мысли о православии были доступны, значит, не очень глубоко не входить там в детали. И поэтому статьи его, целая серия их, очень хорошо отражает настроение людей, которые были лишены Святой Руси, были лишены Родины, лишены контакта с русским народом. Но это не какое-то кислое такое сетование как бы жалоба, что на свою судьбу, а наоборот, это вдохновленные такие прогнозы, которые вдохновляют, особенно вдохновлял в свое время молодое поколение. Он мог своими мыслями как бы заражать. Они глубокие. И просил он нас книгу издать. И слава Богу, во всяком случае, первый том мы смогли создать, то есть собрать, и издали вот при помощи отца Серафима отдельной книгой под названием «Богосознание». В этой книге чуточку говорится об отце Николае, потому что он, будучи очень скромным человеком, так нам свою автобиографию и не дал. А так немножко только смогли мы так бы от него так выудить. И получилась очень хорошая, глубокая книга. У нас еще больше статей есть, которые мы хотели. Второй том тоже был на третий, но как-то так... Мы потеряли большую часть, послали, и так не могли. Так что Бог даст, когда-нибудь соберутся остальные его статьи, и можно будет сделать индекс, вернее, значит, алфавитный список его статей и мыслей. Это был большой человек. Он жил, был приходом, настоятельным приходом. Приход был тихий, мирный. И он так и вел свою паству таким тихим тоном, как вот как сам Феофан Затворник настраивал. Так что можно сказать, в Австралии был, находился, жил и даже, можно сказать, процветал дух святителя Феофана Затворника, великого отца святого нашего времени. Также в Австралии был молодой священник, отец Владимир Юсюков. Безусловно, он был праведной жизнью. У нас, в нашей православной среде, много плохих привычек. У нас часто дает большую волю и силу всяким сплетням и таким недобрые слова ходят... как бы воздух наполняется такой, даже можно сказать, часто просто глупыми какими-то такими догадками. И на некоторых правильных, то люди, которые живут православной, правильно православной жизни, они не обращают внимания, потому что это все искушение, все это чушь, никому не нужно. Но есть люди, которые так тонкие душой, и они как бы оскорбляются, как бы получают ранение, когда слышат такие вещи о себе или о других. И вот он был такой, молодой, он там, даже, по-моему, он был сиротка, кто-то его усыновил. Как бы видя, нет, хотя у него был отец, видя такое как бы не церковное, не такое невежество церковное, которое царит в наших, к сожалению, в наших церковных следах, везде, в России тем более, он как бы смущался. И кто-то его убедил, что нельзя смущаться. Нужно идти прямо и как бы рубить свеча. Больше ничего. И таким образом он, значит, взял такой тон и начал проповедовать. Он был священник. Он кончил семинарию. Молодой был. Кончил семинарию. Даже когда-то в 80-х годах, в 70-х годах он кончил, руку положился. И вел такой живой образ жизни, создал братство Блаженной Ксении, издавал там брошюрки, и довольно молодым умер. Скончался он там же на Австралии, несчастный случай был, автомобильная катастрофа, и он таким погиб в день им почитаемого, преподобного Тихона Калужского, чудотворца. Он был праведной жизни, оставил после себя много молодежи, так как он был, создал такое братство молодежное в честь Владимира, нашего Красного Солнышка, то есть нашего равноапостола. И при помощи этого фонда блаженной Ксении он оставил память о себе, и как бы дух продолжается. Там есть сейчас молодой священник, отец Владимир Ивленков, который как бы продолжает его дух. И доброе как бы дело, доброе семя, которое посвятил отец Владимир, продолжается. Но тут хотелось бы тоже сказать одним очень интересным явлением. Это дух современного такого безобразия среди молодежи, этой самой современной рок-музыки, коснулся, конечно, Австралии, она очень, как говорится, там они пострадали все от этого свистопляса. И вот мы познакомились с одним молодым греком, совсем молоденький, что-то ему 26 лет было. Андрей его звали, который через вот отца Владимира Ильичукова и отца Владимира Ивленко, значит, как бы дошел до нашего слуха, и мы лично с ним видались, и особенно когда он на фонд ездил, и рассказал следующее, очень интересно. Как я сказал, в Австралии много греков, масса, и притом там целые районы, и у них там рестораны, и много такого, живое, вообще греки очень талантливые, коммерчески хорошо соображающие и живое. И церквей чуть-чуть в одном городе, там 17 православных греческих церквей, разных, старостильников, модернистов, все на свете. И вот среди молодежи, конечно, как всегда, православной молодежи, есть больше, много молодежи, которые уходят от страны далечия современного такого анархизма, культурного анархизма, когда, значит, люди увлекаются языческим ощущением присутствия духа злобы поднебесной в форме музыки. И вот история такая. Один из этих греков, молодой, совсем чуть 17-летний мальчишка, начал играть на гитаре и, значит, петь. И очень, там, на основных клубах где-то там, и очень удачно это ему получалось, потому что, значит, сразу же слава пришла, успех, и целая серия, значит, ребят, которые были с ним, они, значит, создали свою группу, и они торжествовали, купались в деньгах, и всякие там непристойные вещи делали. И как он выходил на эстраду, значит, на сцену своей гитары и начинал петь, то у него, значит, поднималось настроение, и все были в таком восторге, и, значит, там свистопляс вовсю. И вот один день, как обычно, он выступил и начал петь свою песню. И в процессе пения и играния на гитаре он начал ощущать, что слова и рифм приходят ему в голову самостоятельно, то есть сами по себе, и он только выкрикивает то, что к нему в голову приходит, как бы он в таком экстазе, и довольно-то удачные там эти слова получались и далее, и вдруг он начал ощущать, что он не может контролировать, то есть он не может сдержаться, что он входит в такой раж, в такое состояние, что он выскочить от этого не может, а значит, ритм этот продолжается, значит, его держать. Одержимость такая, настоящая. И слова. И вдруг он ощущает, что он начинает изрыгать хулу на Бога, которая никогда ему в голову не приходила. И она, значит, и ощущает, что он не может выскочить от этого, что он застрял, и что он продолжает в этом, значит, такая, значит, не сверхъестественная энергия, его, значит, его он попал в такие тиски и не может выскочить. Стоит на сцене, все смотрят, все, значит, радуются, кричат и повторяют эти слова, которые он сам своей воли не произносит, а какой-то силой его. И, значит, и он, значит, взмолился. Пока он, значит, ртом изрыгал эти самые хулу под музыку, и сама рука, эту самую гитару, значит, играла сам, самостоятельно, автоматически, то он видел, что молодежь этому, вся эта тысячи, которые вас слушали, они, значит, были в там, вошли в этот раж и продолжали в этом ритме, значит, такое одержимость такой. Он взмолился: «Господи, помоги мне, останови меня. И вдруг все прекратилось. Ужасно был смрад, он ощутил, и он выскочил в ужасе и побежал. Его, значит, girlfriend говорит: «Куда ты?» Он говорит: «Я хочу в церковь. Они побежали, значит, разбудили ночью священника, он был грек, и он говорит: «Вот я хочу исповедаться, я хочу сказать, что произошло со мной». Но священник его, значит, там выслушал, дал ему опять семью что-то, и сказал: «Больше делом не заниматься». И он тогда начал, как-то он ушел, вроде затвор один в сон посидел, и там начал соображать, что с ним происходило. Девица это ему уносила еду, и как он пришел в себя. Просто он был болен одним словом. И он как-то выздоровел. Когда выздоровел, он решил, что самое главное, что ему нужно сделать, он должен сделать видео, в котором он это все расскажет, и покажет, как, значит, что происходит, и что руководит этим миром. Вот свистопляса этого, современный рах и так далее. Что, кто, откуда эта энергия, в которой вот он находится? И вот он, значит, составил, сделал такое видео, поехал на фон, статцы его благословили, и, значит, вот сделал это видео. Когда он сделал это видео, он, значит, решил его сделать лучше. И тут заболел. И буквально через несколько месяцев скончался, будучи 27 лет юношей. Значит, он свое такой подвиг совершил. Хотя и этот фильм разводится везде. Я не знаю, тут в России есть ли этот фильм. Он, конечно, такой, не знаете, ну, не особенно там технически хорошо сделал. Но все-таки, но это он говорит по-английски, специально сделал тоже по-гречески. В Греции его показывали по телевизору. Ну, вот такой праведник. Мы его считаем праведник, потому что от его похоронили, и, значит, и от его могилы там несколько уже есть случаев такой чудесной помощи. Звали его Андрей. Упокой, Господи, душу усопшего Андрея, современного такого исповедника среди, вот, на фоне такого страшного нашего времени, который приходит к нам из Австралии.
Вы слушали беседу игумена Германа Подмошинского. В эфире программа «Русский паломник». Пасхальная. Слова монаха Варнава Санина, музыка Юлии Березовой. Поет Юлия Березова.
Кто это не слыхал, да пусть услышит, как в день пасхальный чистые сердца. И все, что ходит, и плавает, и дышит, без устали приветствует Творца. Восклицают горы, Христос воскресе, вторят им поля. Христос воскресе, позабыв раздоры, обнявшись небом, кружится земля.
Слава Богу, раз и навсегда. Христос воскрес.
Наша программа подошла к концу. Просим ваших молитв о благополучии миссионерских трудов издательского дома «Русский паломник» и Валаамского общества Америки, основанного отцами Плотинскими Серафимом Роузом и Германом Подможенским, по благословению блаженного святителя Шанхайского, Западноевропейского и Сан-Франциского Иоанна Максимовича. Пока прощайте, пребывайте с Богом! Вы слушали программу «Русский паломник».
У нашего микрофона протоиерей Артемий Владимиров. Беседа об отношении к братьям нашим меньшим.
Как быстро летит лето! Еще немного времени, и вот уж листья покроются желтизною, и лес начнет ронять багряный свой убор, на отдыхающее поле польется теплая лазурь. Улетят грачи, наступит осень. Все течет и все изменяется. Изменяются и человеческие обычаи, изменяются традиции. И то, что было принято в русском быту в XVII-XVIII веке, во многом кануло в лету забвения. Напротив, то, что признано нормальным и здоровым, и любопытным, и прекрасным в XX столетии, могло бы вызвать лишь благочестивый ужас у наших предков. Сегодня я хотел бы избрать для беседы предмет необычный. И надеюсь, что слушатели не осудят меня за этот выбор. Как православный христианин должен относиться к домашним животным? Что грешно, а что праведно? Что можно, а что нельзя? Не буду в своем размышлении предлагать вам готовых ответов, ибо каждый из нас наделен соображением и может делать из поставленных вопросов правильные выводы. Итак, домашние животные, они, как кажется, существуют с тех пор, как существует человек, с тех пор, как живет человек в доме. Домашние животные были и у Ноя, которых он спасал в чудно выстроенном ковчеге. Домашние животные были и у Адама. Воспомянем, как он нарек каждой твари бессловесной имя, соответствующие характеру и природе этой твари. Но отношение к домашним животным у людей разных эпох, времен и народов было различнее. Нам ли с вами уподобляться древним египтянам, которые обожествляли кошек? Нам ли с вами подражать древним индийцам, поклонявшимся коровам? Сейчас поистине время смутное. Вчера был год осла, сегодня год тигра, завтра год собаки, послезавтра год дурака. Православный человек должен иметь православное отношение ко всему тому, что его окружает. А православные отношения есть нечто, созерцаемое в свете церковного учения. И это нечто должно быть явлено и нашему уму, и нашему сердцу, и разуму, и чувствам. И для православного человека свойственно руководствоваться во многом неписанным преданием. Рука об руку, идущим со Священным Писанием. Итак, домашние животные в мире современного человека. Нынешняя Россия — это не Святая Русь 17-го столетия, когда восседал на патриаршем престоле Никон, патриарх, при котором сам Алексей Михайлович Тишайший, благочестивый помазник, снимал сапушкую драгоценную шапку мономаха. Раньше просто было. Человек почтен безмерной честью от своего Творца. Все покорил Бог под ноги его, волы и овцы, зверей полевых, рыб морских, гадов, пернатых. Все для человека во славу Божию. На Руси считалось, что собака — друг человека. Животные вместе с тем и не совсем чистые, хотя речь идет не о разделении животных на чистые и нечистые, как то было в Ветхом Израиле. Нет, это кануло все в лету, что Бог очистил, того почитать нечистым мы не будем. Но к собаке отношение было несколько отчужденное в силу того, что эти животные в определенные периоды своего жития проявляют беспокойство, похоть. Иногда это неким образом выражают даже в отношении к людям. Тем паче, что собака всегда была на Руси животным дворовым. Она охраняла дом своего хозяина. Она сидела на цепи, хозяин кормил ее, за что пес должен был поднимать лай, едва лишь только враждебное лицо, вор, стремился подкопать изгородь хозяина. Не было на Руси собак декоративных, тех, которые жили в доме, тех, которые, подобно французским болонкам, аппетитным калачикам свивались на кресле госпожи своей и, казалось, так и ждали прикосновения к своим мохнатым ушкам изящной ручки такой французской хозяйки. Посему не принято было собак держать в доме, тем паче, что все жилища были освящены, и строгие лики Господа, Богородицы и святых взирали на живущих в дому всем, как бы поднимая их очи к небу, отводя их от земли. Конечно же, русское православное сердце есть сердце милующее, и хорошо русские люди знали древнее слово Соломона — «блажен, милующий скотов». Коль ты содержишь бессловесную тварь, то проявляй о ней должное попечение, как и Господь, Небесный Отец, без воли которого и птица не падет на землю, печется даже о птенцах врановых, даже о букашках и пташках. Но между тем не свойственно царственной природе человека отвлекаться от беседы с Царем Небесным, дабы сюсюкаться, жеманиться с тем существом, которое не ответит вам словом. Вот почему старец Силуан, исполненный любви, плакавший над убитой летучей мышью или раздавленной мухой, говорил: «Не подобает нам беседовать с животными, ибо тем самым мы отвлекаемся от призывания сладчайшего имени Господа и оскорбляем Господа, непрестанно с нами беседующего, нас вразумляющего через наитие божественной благодати». Действительно, современные люди сентиментальны, душевны, но не духовны. Действительно, современные женщины, часто не стесняющиеся в выражениях, когда описывают деятельность или внешность своих коллег, товарок по работе, склонны чуть ли не за стол сажать породистых своих собак и собачонок меж шляпок и котомок. Действительно, целуют их в уста, как свою первую любовь. Действительно, возят их, ну, впрочем, это не у нас, а в Америке, к парикмахеру, назначившему для собачьей стрижки и время, и день, и час. Нет, есть некая иерархия, которую не должно нам приступать. Как не должны мы класть с собой спать щенят и котят, а так не должно нам ненавидеть людей, предпочитая им бессловесных скотов. Но ведь сделанного не воротишь. Сейчас уже русский быт настолько переменился, что невозможно и сравнивать его с благочестивым обычаем древности. Во многих домах крещенных людей живут собаки, кошки. Что с ними делать? Вот на этот вопрос я и хотел преимущественно ответить, потому что часто люди, входя в жизнь церкви и изменяя эту жизнь по обычаям церковным, задают этот вопрос: «Батюшка, а что мне делать с моим Васькой?» Об этом-то я и хочу поразмышлять. В наш век тяжко дышит человек, потому что 20 век уже век нечеловеческий, век недочеловеческий, хотя и не обезьяний. Это век железа, шума, грохота, стали и крови. Это век пыльного асфальта, это век уродливых многоэтажных зданий, это век технизации, портократии, это век, когда и лоскуток неба, и зеленый чахлый кустик исповедуется нами как дар Божий, как благодать Творца. Поэтому не ошибусь, если выскажу такую мысль. Мне кажется, что современным детям очень полезно общение с домашними животными. Посмотрите, какие жестокости творят незрелые юнцы, совершая то ради озорства и шалости, что противно человеческой природе. И как священник я знаю, что если дитя было приучено к любви к животным, к малым собратьям, оно никогда не поддавалось искушению жестокости к тому, чтобы обидеть человека. И в этом смысле кажется, что уход за домашним животным, будь то черепашка, или хомячок, или котенок, или щенок, во многом смягчает человеческую душу. Многие люди не церковные, среди них много мужчин с высшим техническим образованием, мягчеют, когда их старый пес, белый бим, черное ухо, холодный нос, придя к хозяину, устало опустившемуся в кресло, сунет промеж коленок свою морду, завиляет хвостом и выразит все свои собачьи чувства привязанности и преданности. Многие животные действительно учат нас жить по-человечески, потому что и у бессловесных зверей, у собак, есть чувство вины, они умеют даже выражением своих собачьих глаз умилостивить хозяина, они поистине менее лукавы, чем люди. Этим я вовсе не хочу сказать, что православные христиане обязательно должны воспитывать собак в своих домах. Нет, я считаю, что должно прислушиваться к голосу старины. Если у тебя в доме святые иконы, если жилище твое освящено, то, коль ты уже имеешь собаку, лучше научить ее жить скромно и посредством, то есть в коридоре, то есть там, где не совершается молитва. Поистине оскорбляет, как кажется, религиозное чувство во время вечерней молитвы ваш плохо воспитанный пес, который ластится к вам, норовит выпросить у вас лакомый кусочек или лает тогда, когда уместно священное молчание. Посему, скажем так, необходимо учить детей любви к живому, и если это живое существо уже имеется в вашем доме, то выполнять все обязанности, сопряженные с уходом за этим существом, и тогда такой уход и такое попечение размягчат сердца чад наших, и от этого малого они способны будут взойти к великому, к любви к ближним. И с другой стороны, не должно превращать дом наш, наше освященное в жилище, в террариум, в псарню или в конюшню, ибо часто с животными сопряжена нечистота, не все они чистоплотны, и поистине неприятно бывает молиться там, где все пропахло псиною или запахом кошки. Каждый должен здесь сам хорошенько подумать, но что бы он ни решил по этому вопросу, прежде всего да царствует в наших сердцах любовь к людям, да не приносим мы никогда в жертву собачьим страстям отношения между подобными нам, да смиряемся всячески друг перед другом и учимся у животных не завидовать, не ненавидеть, не раздражаться.
Прозвучала беседа священника Артемия Владимирова об отношении к братьям нашим меньшим.